подкасты «Радио Свобода».
Здравствуйте! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Друкохруст, а также наш сегодняшний гость – военный эксперт из Азербайджана Агил Рустамзаде. Агил, здравствуйте!
Приветствую!
Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что первый этап, как там называют, специальной военной операции в Украине успешно завершен. И теперь, по словам российского министра, вооруженные силы займутся освобождением Донбасса. По словам Шойгу, уничтожены, ну почти уничтожены, ВВС и ПВО Украины, уничтожен военно-морской флот, нанесен большой ущерб сухопутным силам Украины. Агил, вот насколько вот это описание ситуации Шойгу, оно соответствует действительности, что уничтожены ВВС, ПВО, ВМФ?
Ну, в этом заявлении есть такие моменты, с которыми можно согласиться, но в целом это заявление неверно в принципе, потому что цели специальные, как они называют, цель специальной военной операции не достигнут. Они обозначали целями для специальной военной операции это изменение военно-политического строя в Украине, денацификация и прочие вещи, которые все уже знают и повторять не имеет смысла. Но вместе с тем, они правы в том, что военно-воздушным силам и силам противовоздушной обороны Украины нанесен очень ощутимый ущерб. То же самое и военно-морской флот Украины получил огромные потери. Но что касается сухопутного компонента, тут еще надо посмотреть, кто пострадал больше и у кого потерь больше. Это заявление не совсем отображает всю картину того, что произошло за 34 дня войны в Украине. И они приступили к выводу своих вооруженных формирований в Киевской и Черниговской области. Они это сделали не от хорошей жизни. Если бы они их оттуда не вывели, их бы уничтожили. Северная операционная зона по линии Киев-Харьков была бесперспективна, ее ждал разгром.
То есть вы считаете, что вот то объяснение, которое они дают, что, мол, на переговорах в Стамбуле было достигнуто некое согласие, и поэтому мы, мол, в знак, так сказать, как жест доброй воли, вот, значит, приостанавливаем.
Ну, еще,
а вы считаете, что дело не в этом?
Еще до объявления каких-либо заявлений целых 10 дней северное направление, северное оперативное направление, она хромала. Она испытывала огромные проблемы с обеспечением. Она была бы уничтожена. Там же велись бои в некоторых местах. Украинская армия переходила в контратаки. И вместе с этим параллельно мы наблюдали, что началось смещение центра боев на юго-восток Украины. Там российская армия имеет перспективы выхода при истечении соответствующих обстоятельств, выход на плюс-минус границы Луганской и Донецкой областей. Это мы замечали последние 5-6 дней до этого заявления. Это заявление, скорее всего, носит пропагандистский характер. Я считаю, что цели военной операции провалены, и российская армия потерпела поражение на данном этапе.
Ну, а вот по поводу поражения. Из того, что мы слышали из уст президента Зеленского и то, что вот стало известно из переговоров в Стамбуле, что Украина, ну, как минимум, готова на нейтралитет. Зеленский говорил о том, что этот вопрос может быть вынесен на референдум. А, собственно говоря, почему, если вы говорите, что Россия уже, в общем, потерпела поражение, а почему не выставляются условия, ну, я не знаю, выплаты репараций, суда над военными преступниками? Почему не говорится, что вообще наш нейтралитет и наш курс НАТО вообще не ваше дело?
Это промежуточные переговоры. То, что вы все перечисляете, бывает после полной военно-политической победы. А эта победа пока на первом этапе.
Волю в каком смысле? Вы сказали, Россия уже проиграла.
Не, я сказал, на данном этапе российская армия потерпела поражение на северной операционной зоне. Я как военный четко себе понимаю, что такое победа, что такое поражение, что такое стратегическое поражение и прочее. На данном этапе на северной операционной зоне российская армия потерпела поражение. Цели операции не достигнуты. Добавить мне больше нечего.
У меня следующий к вам вопрос по поводу прогнозов, которые давались перед началом войны. Ну, они давались разными людьми. Например, Александр Лукашенко говорил, мол, три дня, через три дня. Но эти три дня фигурировали в оценках многих, скажем, американских военных экспертов, но не только экспертов. Вот я прочитал, помню, накануне войны Fox News опубликовал оценку, которую дал на заседании комитета Палаты представителей командующий, ну, фактически наш генштаб американской армии, генерал Милли. И он сказал те же самые три. По идее, он знал, по крайней мере, многое. Он знал и о том, что в Украину идут или будут поставлены джавелины. Он знал, наверное, о поставках боевых дронов. Он знал о состоянии российской армии, тем не менее он так сказал. Мог не сказать, за язык особо не тянул. Это не досужий эксперт, не журналист типа меня. Вот. Это военный, это чиновник. Почему он так говорил и в чем он ошибся? Почему он ошибся, как вы думаете?
Военным высокого уровня часто приходится делать политические заявления. У меня нет оснований говорить, что генералы американской армии не осведомлены о реальном положении дел, либо не знают всю тактическую или оперативную обстановку в каком-либо театре военных действий. Почему он это сказал, я не знаю. Но я знаю то, что, как любой военный человек, я еще до недели, еще до 10 дней до начала военной операции, я говорил, что это военная авантюра, если она будет. Я не верил, что Российская Федерация может пойти на такую военную авантюру. Но где-то после 20-х чисел я понял, что это военная авантюра, она ничего хорошего для Российской Федерации не доведет. Я это, моя страница на Фейсбуке, это мы свидетели, не даст соврать. А то, что говорил начальник штаба американской армии, я думаю, что тут все-таки присутствуют политические мотивы больше, чем военные соображения.
А вот если говорить о военных соображениях, почему все-таки Украина, ну, по крайней мере, вот месяц сумела выстоять, сумела нанести, вот как вы сказали, ну, пусть, так сказать, локальное, но все-таки поражение, ну, армии огромной страны, армии страны богатой, несмотря на все санкции, армии, ну, все-таки страны, которая и в космос летает, и ядерное оружие имеет, и вот тем не менее, почему?
Это произошло.
Как бы тут можно назвать одну или несколько вот как бы фишек, причин?
Стратегические просчеты при планировании операции. Был недостаточно оценен противник. планирование специальной военной операции не придавало никакого значения сопротивлению украинской армии, украинского народа. Это такое состояние дел, это не вопреки, а это закономерное, что они проиграли. Они должны были проиграть. Такую операцию планировать, это не делает чести оперативному искусству российского генштаба. Нельзя нападать на страну, в которой 250 тысяч вооруженных сил, меньшими силами. Нельзя уничтожить военно-экономический потенциал страны 200 ракетами. 113 крылатых ракет применила Америка для того, чтобы поразить какие-то цели на одном аэродроме. А мы говорим с вами о стране, численность населения которой превышает 40 миллионов человек. Это была несоразмерная военная операция, и она не могла закончиться успехом. Почему и что заставило российский генштаб спланировать такую военную операцию? У меня есть домыслы, но нет фактажа. Но факт то, что даже до начала боевых действий было ясно, что это военная авантюра.
Игил, вот есть еще такой важный вопрос, на мой взгляд, который, может, меньше обсуждается, чем собственно, военное соображение. Это то, что война – это, в общем, ведь война, в том числе и экономика. И вот если говорить о Второй мировой войне, Великой Отечественной, как ее называют, в бывшем Советском Союзе. Ну вот Советский Союз, да, немцы фактически за несколько месяцев фактически снесли фактически все производство, ну или взяли под контроль в западной части Советского Союза, но был кластер за Уралом, промышленный кластер за Уралом, который обеспечивал фронт. Да, обеспечивал ленд-лиз, но и вот этот кластер тоже обеспечивал. В Украине, как раз восток Украины, это и есть производственный кластер Украины. И премьер Шмыгаль говорил о том, что вот за этот месяц половина промышленного потенциала Украины уже уничтожено. У Украины было два порта, это Мариуполь и Одесса. Ну, Мариуполь, про какой порт, про какой транзит грузов вообще можно говорить. Одесса – то же самое, она под дулами кораблей. Что можно везти оттуда и туда? И вот не получится ли, не получается ли так, что Украина будет иметь большие проблемы, уже имеет большие проблемы, именно вот как война экономик. Или этот вопрос как-то решается, скажем, ну, чем-то похоже на ленд-лиз, то есть через западную границу идут грузы разные, не только военные. Вот однозначно. Я понимаю, что это, наверное, вопрос деликатный, может быть, даже более секретный, чем военные поставки, но вот вы, по крайней мере, немножко в курсе, как он решается.
Но это ни для кого не секрет, что экономику Украины делаются инъекции стероидами, чтобы она держалась на ногах. Вот если даже возьмем экономические проблемы, Украина не испытывает гуманитарных проблем. Война – это всегда гуманитарные проблемы, огромные. У Украины огромные гуманитарные проблемы, но их решают за Украину. И Украина имеет все для того, чтобы воевать. Но крайне, да, немножко не хватает вооружений, но каких-либо экономических проблем, каких-либо гуманитарных проблем она не испытывает. И это благодаря... И это благодаря западной помощи. Западной помощи. Всеобъемлющей западной помощи.
В том числе и КСМ, об этом много вот говорят, что ну, это, собственно, кровь войны. Если его нет, то...
Однозначно. Это помощь всеобъемлющая.
А вот на ваш взгляд, вы знаете, я вот на днях разговаривал с польской эксперткой, и я ей задал вопрос, что вот если, скажем, грузы, военные или не военные, положим, из Польши, попадают в Украину, и россияне их атакуют. Это будет считаться нападением? Она сказала, нет. В Украине нет. почему россияне, они не могут или не хотят прервать, перерезать этот транзит?
Ну, понимаете, помощь, она же не по одной дороге идет. Она же распределяется по разным дорогам, по разным направлениям. Это нужно привлекать очень много авиации, чтобы они там взяли под контроль всю территорию украинской, Западной Украины. Россия это сделать не в состоянии. У Украины есть еще средства противовоздушной обороны, у них еще летают самолеты, и Украина не позволила России установить господство в воздухе. Если бы Российская Федерация имела господство в воздухе на всей территории Украины, она, в принципе, могла бы серьезно осложнить поставки западной помощи.
Следующий вопрос о ходе боевых действий. В общем, многие, так сказать, удивлялись, как-то пожимали плечами, когда в начале операции Путин объявил, в общем, главную цель. Да, вы правы, там упоминалось и денацификация, и демилитаризация, но главная цель называлась это, значит, обеспечение независимости, безопасности Донбасса. Боевые действия шли около Киева, Чернигов, Херсон, но в Донбассе как раз в наименьшей степени. Почему? Сил маловато, очень большая украинская оборона там была. И это тоже вопрос, вот поскольку они сейчас меняют задачу, насколько у них сейчас повышаются шансы, потому что вот я многих читал экспертов, которые говорили, что они распылили, слишком распылили свои силы. А вот если сейчас они, их жизнь заставит собрать кулак в Донбассе, то ваш прогноз?
Дело в том, что наступать всегда труднее. Наступающая сторона должна хотя бы трехкратно, четырехкратно повысить свое, иметь преимущество над обороняющимся противником. В данном случае над Украиной. В теперешнем состоянии дел этого будет достичь трудно. Потому что в Украине прошла мобилизация, украинские войска дополнены частями территориальной обороны. И нет сомнений в том, что в отличие от Российской Федерации, украинские войска, украинский генералитет правильно проводит и планирует свои войсковые операции. То, что касается на Донбассе, боевые действия, то они начались параллельно с нападением на Киев, Чернигов. Просто это мало освещалось в средствах массовой информации. И там была попытка, и она продолжается до сих пор, прорвать линию обороны. Но просто за 8 лет войны украинская армия там построила глубоко эшелонированную линию обороны, которую прорвать силами Донецкой и Луганской так называемых республик не представляется возможным. А если, как вы говорите, собрать силы в один кулак и выступить в одном направлении, то я думаю, что да, можем достичь каких-либо результатов. Плюс-минус выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Но хватит ли у Российской Федерации дальше сил? Это проблематично достаточно, потому что к специальной военной операции они привлекли 300 тысяч своих вооруженных сил. Эти 300 тысяч, можно считать, что они превратились в 200 тысяч измотанных в боях людей, военнослужащих. И какого-либо количества перевеса на украинской армии нет.
А вот как раз вопрос о ресурсах России. Ну, Россия, кстати, в своей истории очень часто плохо начинала. Вот, можно вспомнить и войну с Наполеоном, и Вторую мировую. Вот на ваш взгляд, какие ресурсы сейчас есть в России? Что она может? Ну, понятно, она может объявить общую мобилизацию. Ну, но если говорить о технологии, о технологичных каких-то вещах, у нее есть ресурсы, есть резерв?
Нет, конечно. Россия не высокотехнологическая страна. У нее очень мало запасов высокоточного оружия. Все мы с вами видим, что Россия воюет, кроме крылатых ракет, Россия воюет той же техникой, что и воевала во Второй Чеченской войне, в войне 2008 года в Грузии. Как и какого-либо качественного скачка в российской армии нет. И его не могло быть.
А в украинской есть.
Благодаря западным поставкам вооружений есть, конечно. Запад поставляет современные системы вооружения Украине. Противозенитные ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы, средства связи, средства ночного видения. В этом смысле украинская армия впереди. Именно благодаря поставкам этих западных систем, которые на одно поколение, на два поколения более продвинуты, чем российская.
А вот то, о чем говорит президент Зеленский, кричит о чем президент Зеленский, что закройте небо. Вот недавнее его очень резкое такое выступление в отношении Запада, что дайте им хоть 1% ваших танков, ваших самолетов, которые у вас там пылятся в ваших складах. Ну, значит, есть нехватка в этом всем, чтобы закрыть небо, чтобы получить тяжелое вооружение. Или вот те поставки, которые уже есть, о которых вы сказали, высокотехнологичные, они, в общем, компенсируют отсутствие вот этих опций?
Однозначно компенсируют. Благодаря ракетам «Стингер» Украина частично закрыла свое небо. То, что мы видим, каждый день сбиваются российские самолеты, большинство из них сбивают «Стингеры». Украинские воины научились уже сбивать стингерами крылатые ракеты. А частично небо закрыли над Украиной. А то, что касается поставок «Джавелина», любая пусковая установка с «Джавелином», она имеет преимущество перед 60-тонным российским танком. Потому что она его имеет возможность уничтожить на дистанции 5 километров. А российский танк не имеет возможности уничтожить одиночного стрелка на дистанции 5 километров. Ну вот вам и элемент асимметричной войны. Против танка не обязательно воевать танк. Как Украина может воевать симметрично, если у России 1000 танков, у Украины 300 танков? К примеру, как можно воевать симметрично? Я считаю, что хотя этого оружия маловато, количество, насчет количества у меня есть вопросы. Запад может больше поставить оружие Украине, чтобы Украина воевала лучше, эффективнее. Но вот насчет качества предоставляемого оружия Украине, у меня, как у военного эксперта, никаких вопросов нет. Они поставляют Украине именно то, что надо.
Скажите, вот как вы оцениваете риск того, что Россия прибегнет к оружию массового поражения, биологическому, химическому, включая атомное? Об этом шел разговор, вот, кстати, на последнем саммите НАТО, где там говорилось, что вы этого не делаете лучше.
На данном этапе я не вижу каких-либо перспектив применения ни химического оружия, ни ядерного оружия. Но я не отрицаю возможность его применения в будущем. Потому что если даже будет объявлено перемирие, либо какой-то переговорный процесс, российско-украинский конфликт, который начался в 2014 году, может иссякнуть только при создании различных обстоятельств.
Каких?
Изменение политического строя Российской Федерации. Полная война, политическая победа Украины.
А что может означать полная, кстати, победа Украины? Москву возьмут? пройдут маршем по Красной площади?
Я думаю, что если Украина выйдет на свои границы 2014 года, это запустит такие процессы в Российской Федерации, что там власть либо изменится, либо пересмотрит свои взгляды на роль Украины как государства.
Понятно, понятно. Спасибо вам большое. Спасибо. А нашим зрителям я напомню, что за тем, как будут развиваться события и на поле боя, и в дипломатии, они могут следить на YouTube-канале «Свобода премиум». Спасибо, всего доброго.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.